Сцена вторая. Комната в замке. Трубы. Входят король, королева, Розенкранц, Гильденстерн и служащие. Король. Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн. Мы очень видеть вас желали, и к тому же нужда в успехах ваших нам велела поспешно вызвать вас. Вы кое-что слыхали о перемене в Гамлете? Я оттого так говорю, что в нем ни внешний человек, ни внутренний не сходен с прежним. Что иное, как не смерть отца, могло его настолько разума лишить, я не придумаю. Прошу обоих вас, воспитанных с ним вместе с юных дней, к нему и нравом близкими летами, здесь, при дворе вы нашим, согласитесь остаться несколько, чтоб обществом своим его привлечь к забавам и разведать при случае, чего другого нет ли, неведомого нам, что так его печалит, и что, узнав ему, могли бы мы помочь. Королева. Он много говорил о вас, и я уверена, нет двух людей на свете, к которым больше не привязан он. Если признательны настолько любезны вы будете у нас, повременив немного, чтоб исполнению помочь надежды нашей, мы вас вознаградим за это пребывание, как царской благодарности пристойно. Розенкранц, ваше величество могли б державной власти свою нам волю выразить не в просьбе, а в повелении. Гильденстерн, оба повинуясь, мы отдадим себя всецело вам и к вашим стопам, услуги повергая, ждем распоряжений. Король. Спасибо, Розенкранц и милый Гильденстерн. Королева. Спасибо, Гильденстерн и милый Розенкранц. Я убедительно прошу вас навещать столь изменившегося сына. Кто-нибудь из вас пусть Гамлету проводит их. Гильденстерн, дай бог, чтоб наш приезд и поведение были ему приятны и полезны. Королева, да, аминь. Уходят. Входит Полоний. Полоний, мой государь, с весельем возвратилось посольство из Норвегии. Король, всегда ты добрые приносишь вести. Полоний, не правда ли, государь? Поверьте, ваше величество, как Господу душой, так службой королю принадлежу я. И думается мне, иль мой мозг утратил способность в важном деле нападать на верный след, главнейшую причину безумия Гамлета я угадал. О, говори, я так хочу об этом слышать. Сперва послов примите, на перу мое известие будет лакомым кусочком. Так окажи им честь и сам сюда введи их. Полоний уходит. Он говорит моей Гертруде, что нашел расстройство Гамлета источник и причину. Но главное, я полагаю, смерть его отца и наш поспешный брак. Мы это выследим. Полоний возвращается с Вольтимандом и Корнелием. Король, друзья мои, привет вам, Скажи нам, Вальдемант, что брат-норвежец шлет? Вальдемант. Приветствие и благопожелание. Во-первых, он велел остановить набор, затеянный племянником. Он думал, что то готовится идти войной на Польшу, но ближе вникнув, он узнал, что это с вашим величеством хотят войны. И, огорчившись, что так болезнь его и возраст, и бессилие во зло употребляют, задержать велел он Фортинбрасса. Тот явился вскоре и, выслушав укор норвежца, в заключение дал дяде слово никогда на ваше величество не подымать оружия. В избытке радости тогда старик-норвежец в год по 3000 ему назначил крон и поручение дал войной на Польшу вести уж навербованных солдат. Затем, как тут изложено, он просит, подавая бумаги, чтоб разрешить, изволили вы путь для этой цели через владения ваши при обеспечении и при условиях, как тут написано. Мы это одобряем. И, прочитав, и дело на досуге обдумавши, ответим. А пока благодарим за труд, исполненный успешно. Ступайте отдохнуть. Мы ночью попируем. С приездом поздравляю. Вальдемант и Корнелий уходят. Полоний. Это дело улажено удачно. Рассуждать о том, что царственность такое, что есть долг, и почему день, ночь, ночь и время, не значит ли день, ночь и время тратить даром? А так как кратость есть душа ума, а многословие лоск наружной оболочки, я буду краток. Ваш достойный сын безумен. Безумен, говорю я, а безумие есть не что иное, как просто быть безумным. Но будет. Королева больше дела и прекрас поменьше. Полоний, ну, тут нет прекрас, клянусь вам, королева, безумен он. То правда, правда. Это жаль, и жаль, что это правда. Оборот дурацкий. Довольно, буду говорить я без прикрас. Допустим, что безумен он. Осталось найти причину этого аффекта, или, вернее, этого дефекта. Не без причин же аффект дефектный этот. Вот что осталось, а в остатке вот что. Подумайте. Есть дочка у меня. Есть. До тех пор, покуда она моя, она по долгу послушания, заметьте, это мне дала. Судите ж, взвесив. Читает. Небесной идолу души моей прекраснейшей Офелии. Это дурная фраза. Пошлая фраза. Прекраснейший. Пошлая. Пошлая фраза. Но слушайте дальше. Вот. Пусть на несравненной белой ее груди эти строки и прочее. Королева. Ей Гамлет это пишет? Полоний. Минутку потерпите, все вам доскажу я, читает. Не верь, что звезд огонь сияет, что солнце путь совершает свой. Не верь, что правда лжи не знает, но верь, что ты любима мной. О, милая Офелия, мне плохо удается стихи, я не умею влагать моих взглядов в размеренные строки, но что я люблю нежно, моя нежная, верь тому, прощай, твой навеки, самая дорогая моя, моя душа еще в этой оболочке, Гамлет. Мне дочь послушная вот это показала, а кроме этого о том, что он за ней ухаживал, когда и где и как, мне все передала. Король: как приняла она его любовь? Полонию: как? Судите вы обо мне, как судите, так и передала. Король: как о почтенном, верном человеке. Я б это доказать хотел. А как судили б вы обо мне, когда узнав, что возгорелась эта любовь? А я ее заметил раньше, чем дочь сказала мне. Да, как судили б вы с ее величеством супругой вашей, если б, изобразив пюпитр или записную книжку, глаза зажмурив, я безгласным был и нем, или праздно на любовь взирал бы эту, как бы судили вы? Нет, круто приступил я к делу и сказал молоденькой моей девице: Гамлет, принц, не пара он тебе. Нет, не бывать тому. И дал ей наставление остерегаться встреч, не принимать подарков и посланных себе не допускать. Она вкусила плод моих советов, и он отвергнутый, я вкратце доскажу, вдруг загрустил. Потом от пищи отказался, потом лишился сна, потом ослаб, потом рассеян стал, и так все опускаясь, впал в безумие, что теперь им овладело и всех нас огорчает. Король: вот отчего ты думаешь? Королева: весьма возможно. Полоний: случилось ли хоть раз? Хотелось бы мне знать, что положительно сказал я, это так. Когда бывало иначе? Король: я не помню. Полоний: я голову даю на отсечение, если оно не так. Я правду разыщу, когда мне обстоятельства помогут, будь хоть в центре земли она сокрыта. Король: как проверить это? Полоний: вы знаете, он здесь часами иногда по галерее ходит. Королева: в самом деле? Полоний: в такое время дочь к нему пущу я, а вы со мной за занавеску спрячьтесь, чтоб видеть встречу их. И если не влюблен он и не из-за нее в рассудке помешался, мне не в совете заседать, а мызу с извозом содержать. Король: мы это испытаем. Королева: вот он идет, читая, как печален, бледный. Полоний: уйдите, я прошу, уйдите оба, сейчас я подойду к нему. Король, королева и служащие уходят. Входит Гамлет, читая. Полоний: позвольте узнать, как добрый мой принц Гамлет поживает? Гамлет: прекрасно. Слава Богу. Полоний: меня вы узнаете, принц? Отлично узнаю. Ты торговец живностью? Но нет, принц, так я желал бы, чтоб ты был так же честен. Честен, принц? Ну да. В этом мире едва ли найдется один честный человек из десятка тысяч. принц, это истинная правда. Уж если в дохлой собаке червей зарождает солнце, божество, лучи которого ласкают падаль, то есть у тебя дочь? Есть, принц. Не давай ей гулять на солнце. Зачатие есть благодать, но только не для твоей дочери. Поберегись, мой друг. Что вы этим хотите сказать? Все про мою дочь. Однако он не сразу меня узнал. Он меня назвал торговцем живности. Он далеко зашел, далеко. Правда, любовь и мне в молодости причиняла много неприятностей, почти как ему. Я снова заговорю с ним. Что вы читаете, принц?
Слова, слова, слова.
О чем речь, принц?
Между кем?
Я спрашиваю, принц, о чем речь в вашей книге?
О клевете. Негодяй сатирик тут говорит, что у старых людей бороды седые, что лица у них сморщенные, что у них сочится из глаз густая жидкость вроде сока сливного дерева, что они лишены всякого смысла и что в то же время у них очень слабы поджилки. Хотя я твердо и глубоко всему этому верю, но считаю неприличным об этом писать. Да и ты сам был бы одних со мной лет, если б мог пятиться назад, как рак.
Хоть и безумно, а толково. Принц, вы бы ушли от сквозного ветра.
В могилу?
Это действительно было бы не на сквозном ветру. Как иногда его ответы метки. Хорошо, что безумие часто находчиво там, где бы не справиться рассудку и здравому уму. Оставлю его. И сейчас же придумаю, как бы устроить встречу между ним и дочерью. Могу ли я, принц, получить позволение почтительно вас покинуть?
Ты не мог бы получить от меня ничего, с чем бы я охотнее расстался, кроме жизни, кроме жизни, кроме жизни. Прощайте, принц, несносный старый дурень. Полоний.
Вы принца Гамлета найти хотите?
Розенкранцу и Гильденстерну.
Вот он!
Розенкранц. Полонию. Спаси вас Бог. Полония уходит.
Гильденстерн. Любезный принц.
Розенкранц. Мой добрый принц. Гамлет.
Милые друзья мои, как поживаешь, Гильденстерн? А, Розенкранц? Что, братцы, как живется вам обоим?
Розенкранц, как незначительным сынам земли. Гильденстерн, мы счастливы уж тем, что счастливы не слишком. Ведь мы не пуговка на колпаке фортуны. Гамлет, но не подошвы башмаков ее. Розенкранц, нет, принц. Гамлет, значит, вы ближе к ее талье или к центру ее благосклонности? Гильденстерн, мы с ней в ладах. Гамлет, ближе к лону фортуны? О, конечно, ведь она грешница. Что нового?
Розенкранц, ничего, принц, кроме разве того, что мир стал честнее.
Гамлет, стало быть, близок судный день, но ваша новость неверна.
Дайте порасспросить вас подробнее. Чем провинились вы,
милые мои друзья, перед фортуной, что она присылает вас сюда, в тюрьму.
Гильденстерн. В тюрьму, принц?
Гамлет. Дания – тюрьма.
Розенкранц. Тогда и весь свет – тюрьма.
Гамлет. Превосходная, со множеством отделений, застенков и камер, и Дания – одна из худших.
Розенкранц. Вы думаете о ней не так, принц?
Гамлет. Значит, для вас она не такова, потому что нет ничего хорошего или дурного, но мысль делает его тем или другим. Для меня она тюрьма.
Розенкранц. Так ваше честолюбие делает ее такую.
Она слишком тесна для вашей души.
Гамлет. Боже мой! Я бы и в ореховой скорлупе считал себя властелином необъятного пространства, если б только не дурные сны.
Гильденстерн. Эти-то сны и суть честолюбия, потому что самая сущность честолюбия есть только тень сна.
Гамлет. Да и самый сон только тень.
Розенкранц. Это верно. Честолюбие так воздушно и неуловимо, что я считаю его только тенью тени.
Гамлет. Значит, наши нищие имеют тело, а наши государи и пресловутые герои – тени нищих.
Не пойти ли нам ко двору? Я, право, не могу рассуждать.
Розенкранц и Гильденстерн. Мы к вашим услугам.
Гамлет. Не говорите так. Я не хочу смешивать вас с прочими моими слугами, потому что, говорю как честный человек, они невозможно дурны. Но возвратимся на торную дорогу дружбы. Что делаете вы в Эльсиноре?
Розенкранц. Хотели вас проведать?
Нет другой причины.
Гамлет. Нищий, как я, даже и благодарностью беден, но все же благодарю вас. Хотя, конечно, друзья мои, моя благодарность не стоит и полушки. Не посылали ли за вами? Собственное ли это ваше желание? Добровольно ли вы меня навестили? Скажите, будьте со мной искренни, скажите, говорите же.
Гильденстерн. Что сказать, принц?
Гамлет.
Да что хотите, только ответьте на вопрос. За вами посылали?
В ваших глазах есть что-то вроде признания, и ваша скромность не может этого скрыть.
Я знаю, наш добрый король с королевой за вами посылали.
Розенкранц. Для какой цели, принц?
Гамлет. Это-то вы должны мне объяснить. Но умоляю вас, правами нашего товарищества, согласием нашей молодости, обязанностями нашей неизменной любви и всем еще более дорогим, чем бы мог заклинать человек прекрасноречивее меня, будьте со мной искренни и правдивы. Посылали за вами или нет?
Розенкранц. Тихо Гильденстерну. Что ты скажешь?
Гамлет в сторону. О, я вижу вас насквозь. Если вы меня любите, не запирайтесь.
Гильденстерн. Да, принц.
За нами посылали.
Гамлет.
И я сам скажу вам, зачем.
Таким образом, моя дальновидность предупредить ваше признание и ваша верность королю и королеве ни на волос не пострадает.
За последнее время, сам не знаю от чего, я утратил всю мою веселость, бросил все обычные упражнения, и действительно, я в таком тяжелом настроении, что земля, это чудесное творение, кажется мне бесплодным утесом. Видите ли, этот прекрасный воздушный шатер, это великолепно раскинувшееся небо, величественный свод, убранный золотыми огнями, представляется мне ничем иным, как гадким и заразительным скоплением паров. Это что за создание, человек? Как он благороден разумом, как безграничен в своих способностях, как изумительно изящен и видом, и движениями, как подобен ангелам своими деяниями и разумением самому Богу. Он краса вселенной, венец творения, и все же, что мне эта квинтэссенция праха? Не по душе мне. Человек и женщина тоже. Хотя вы, судя по вашей усмешке, и сомневаетесь в этом. Розенкранц-принц. У меня и на уме этого не было. Гамлет, отчего же вы усмехались, когда я сказал, что человек мне не по душе? Розенкранц, я думаю, принц, что уж если человек вам не по душе, то... Довольно сухой прием ожидает здесь актеров. Мы обогнали их дорогой, и они явятся сюда, чтобы предложить вам свои услуги. Гамлет. Играющего королей я приму с удовольствием. Его величество получит от меня должную дань. Мечу и щиту от важного рыцаря. Дело найдется. Любовник не будет вздыхать даром, комик благополучно доиграет свою роль до конца. Шут рассмешит даже тех, у кого от кашля першит в легких. А героине никто не помешает свободно изливать ее чувства, разве что ее белые стихи будут прихрамывать. Что это за актеры? Розенкранц. Те самые, что бывало... Доставляли вам столько удовольствия? Городские трагики. Гамлет. Отчего же они странствуют? Оставаться на одном месте им выгоднее вдвое, как для известности, так и для кармана. Розенкранц, я думаю, что им запретили представление в городе вследствие последних нововведений. Гамлет. Так же ли они... Славятся, как в то время, когда я был в городе. Так же ли их посещают? Розенкранц, далеко не так. Гамлет, почему же? Или они испортились? Розенкранц, нет. Они все так же старательно относятся к своему делу, но там завелся целый выводок детей – маленьких птенчиков, которые громко выкрикивают свои роли, за что им неистово хлопают. Они теперь в ходу и так ругают заурядные сцены, как они их называют, что многие из носящих шпагу, боясь гусиных перьев, не смеют туда ходить. Гамлет, как дети. Кто их содержит? Что им платят? Будут они заниматься своим ремеслом, пока у них не изменится голос? Не скажут ли они потом, если дорастут до странствующих актеров? А это, вероятно, случится, если у них не окажется никаких средств, что авторы, заставлявшие их декламировать против их же будущности, сделали им много зла. Розенкранц. Правда, много было шуму с обеих сторон, и общество не считало за грех натравливать в этом споре одних на других. Было время, когда пьеса не давала сбора, если поэты и актеры не доходили до кулачной расправы. Гамлет, возможно ли? Гильденстерн.
О, много было пробных голов. Гамлет и мальчики победили. Розенкранц, да, принц? И Геркулеса, и его ношу. Гамлет, это не слишком удивительно. Ведь мой дядя, король Дании, и те, которым хотелось строить ему рожи при жизни моего отца, теперь дают 20, 40, 50, даже 100 дукатов за маленький его портретик. Черт возьми! В этом есть что-то противоестественное, до чего философии не мешало бы добраться. Слышны трубы. Гильденстерн. Вот и актеры. Гамлет. Господа, я рад вас видеть в Эльсиноре. Дайте руки. Вежливость и любезность, принадлежность радушия. Вот я и хочу быть с вами как можно радушнее, чтобы прием актеров, с которыми, скажу вам, я должен быть учтив, не показался ласковее моего обхождения с вами. Добро пожаловать! Но мой дядя, отец и тетка, мать обманулись. Гильденстерн. В чем, милый мой принц? Гамлет. Я помешан только при Норд-Норд-Весте, а при Южном Ветре сумею отличить кукушку от ястреба. Входит Полоний. Здравствуйте, господа! Гамлет. Слушай, Гильденстерн, и ты тоже. На каждое ухо послушателю. Этот большой младенец до сих пор не вышел из пеленок. Розенкранц. Он, может быть, попал в них во второй раз? Говорят, страсть — второе детство. Гамлет. Я предсказываю, что он пришел доложить мне об актерах. Увидите. Ты прав, мой друг. В понедельник утром совершенно верно.